У ефіры Радіо Свабода. Якія галоўныя вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Казахстан? Чаму кіраўнік Беларусі выступае супраць наднацыянальных органаў у Еўразійскім саюзе? Ці магчымы альянс Менску і Астаны супраць Масквы? Навошта Казахстану мытны саюз? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў, навуковы супрацоўнік Інстытуту філасофіі Акадэміі навук Беларусі Арсеній Сівіцкі і кіраўніца Цэнтральна-Азіяцкага фонду развіцця дэмакратыі Талнагай Умбеталіева. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Трэцяга чацвёртага кастрычніка прайшоў візіт кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі ў Казахстан. На што б вы звярнулі найбольшую ўвагу? Толганай, вам першае пытанне.
Первый момент, на который я акцентировал внимание, это то, что Казахстан попытался оказать такое мягкое сопротивление России с помощью Беларуси. В частности, это было заявление о том, что экономический союз не может превратиться в политический. Конечно, голос основной звучал очень тихо, но все равно я вижу в этом определенную позицию. И второй момент, на который я бы акцентировала внимание, это попытка Казахстана выстроить отношения с Беларусью в рамках таможенного союза без России. Насколько я знаю, что Казахстан и Беларусь всегда устраивали в рамках таможенного союза через Россию. Россия была неким посредником всегда. А сейчас я вижу попытку вот все-таки между собой договориться между Беларусью и Казахстаном. Вот эти два момента, которые я бы выделила.
Арсений, а что бы вы вылучили? Вот эти два моменты, те нечто иншее?
Прежде всего, тут некалькі таких формальных выников можно окреслить. Это безумовно то, что Беларусь и Казахстан подтвердили намер поширать взаимовыгодное супрацовництво у гандлёво-экономичной, инвестиционной и науково-техничной сферах. Это взаимовыгодное супрацовництво планируется будовать за кошт створения так званых совместных предприемств, холдингов и так далее. И приоритетными направками тут являются совместные проекты у сферы транспорта и логистики, а так само у машинобудовничном и военно-промысловом комплексе. Иншим таким выником явилось принятие дорожной карты развития двубокового гандлево-экономичного супрацовництва на 14-16 годы. И они так само продуглеживают створение шерога совместных предприемств. Тут есть несколько таких прикладов. Перш за все, это створение совместных предприемств на базе БелАЗа и МТЗ. И они уже функционируют амаль что год и довольно эффективно. И четвертое, я тут погоджусь с коллегой из Казахстана, что были зверены некоторые позиции на конт евразийской интеграции. Перш за все по питанню створения одиного политического вымерения. И тут я маю на увазе створение евразийского парламента. А другое питание – это створение одиной валюты в межах одиной экономичной просторы на будущее Евразийского экономичного союза. Можно сказать о том, что был утворен некий такой альянс супрот намаганню России навязывать нам политическую форму интеграции, але я бы хотел сказать, что этот альянс утворился амаль тогда, когда только начинался мытный союз. Потому этот альянс он уже працует года 2-3, и нельзя говорить только о том, что он только зараз формируется. Просто питание в том, что может зараз довольно явно некоторые упроки с белорусского и с казахстанского боков, они были сформулированы.
Александр, я хочу нагадать, что напередодні визиту Александра Лукашенко в Казахстан одно казахстанское выдание выказало гипотезу, что белорусские и казахстанские керовники мают намер выступить одним фронтом супрать, ну, скажем так, розных аспектаў бачання Расіяй гэтай інтэграцыі ў прыватнасці і, скажам, далучэння Арменіі і Кіргістану, і вот, так сказаць, палітычнай інтэграцыі. Сапраўды, на ваш погляд, такі альянс паміж Астаной і Менскам, паміж Назарбаевым і Лукашэнка, як бы в Астане адбыўся і, так бы мовіць, быў у пэўным сэнсе, можа, нават інстытуцыяналізаваны.
Сама гэта фраза у загалоўку гэтага матэрыялу, што Астана і Мінск могуць адзіным фронтам выступіць супраць Масквы, я думаю, гэта такая штучная журналісцкая драматызацыя. Я сам журналіст і сам ужываю падобныя загалоўкі, каб неяк абвастрыць інтрыгу. Таму што натуральна загадзя было зразумела, што ніякіх выпадаў супраць Масквы гучных не будзе. Не тая сітуацыя, дастаткова лідары дасведчаныя, дастаткова хітрыя, скажам, наўпрост. Гэта яшчэ Лукашэнка з яго яднай імпульсіўнасцю дазваляе сабе іншым разам такія атакі наўпроставыя ў лоб на Крэмль. Ну а Нурсултан Назарбаеў, ён традыцыйна манеўруе, традыцыйна вось усё ў яго пабудзе будавана на таких нейкіх латэнтных рэчах. Што тычыцца канкрэтна вось гэтай праблемы далучэння Арменіі і Кыргызстана, я думаю, што праблема ёсць. Пры тым, што зноў жа і Назарбаев, і Лукашэнка, яны ж такія шчырыя інтэгратары, яны ўжо колькі гадоў кашулі рвалі на грудзях і казалі, што мы гатовы пайсці ў інтэграцыі там далёка-далёка і гэтак далей, і цяпер яны будуць казаць, што не, мы армянаў там ці кіргіз не пустим. Их никто не зразумеет. Тому на словах, и Лукашенко недавно там у неких интервью казал, что мы только будем витать. Але это, так бы мовить, с неширой такой кривой усмешкой говорится, тому что, саправды, это новый головный боль. По-перше, скажем, на упрост, это бедные краины, это краины, которые уступают у мытный связ, а у перспективе, как я разумею, и у евразийский связ, наперш надеясь, что Москва нечего даст. Вот это самое головное. И они волокут с собой бяры сваіх цяжкіх эканамічных праблем. Што тычыцца Арменіі, там яшчэ і ўсё гэта абцяжарана фонам дачыненняў з Азербайджанам, краіна фактычна ў блакадзе, Кыргызстан, стан яго эканамічны вельмі кепскі, плюс можа пайсці нелегальная міграцыя, плюс у Кыргызстана адкрытая фактычна мяжа з Кітаем, і праз гэту дзірку таксама могуць хлынуць кітайскія тавары, шырспажыў найперш. То бок, я думаю, што і Лукашэнка і Назарбаеў мадэлююць гэтую сітуацыю і думаюць, што на што нам лішні клопат, лішні галаўны боль. І, напэўна, яны між сабой пра гэта гаварылі, аднак у публічных заявах адлюстраванне гэта не атрымала. І тут яшчэ ёсць такі момант, што калі казаць пра еўразійскую інтэграцыю, а гэта, канешне, пытанне нумар адзін, гаспадарчыя, гэта такія бягучыя клопаты, галоўная перспектыва, яна напружывае і Лукашэнку, і Назарбаева, але разам з тым, вось, хлеба ёсць нібыта для альянсу, але ж яны і адзін аднаму не давяраюць да канца. Таму тут такая цікавая сітуацыя. І хочацца, і колецца.
Талганай, а ці згодны вы з Александрам, што вось эта асобная пазіцыя Астаны і Менска не знайшла адлюстравання ў канчатковых дакументах? Ці ўсё ж такі, на ваш погляд, нікі альянс, пра які вот і Арсень казаў, што ён ўсё ж такі сфармаваўся? І што бы вы маглі сказаць вот наконт этого выказвання Александра, што паколькі бакі не надта давіраюць адзін аднаму, то этот альянс, он такі, так бы мовіць, ну, крыху хісткі.
Альянс, может быть, еще пока не состоялся. Я думаю, что партнеры друг другу сейчас присматриваются. Просто Казахстан сейчас оказался в довольно сложной ситуации, которую он всегда заявлял, скажем так, на международных площадках вот, действительно о своих интеграционных идеях. И, кроме того, он сам выступал о создании единой валюты. И тут теперь как бы заявлять против, когда это стало реальностью, конечно, Казахстану очень сложно. И в то же время формат выстраивания с Россией, он уже, скажем, выстроен на том, что Казахстан всегда, скажем, уступает, он так построен. Мы это замечаем по многим вопросам, что Казахстан уступает России и очень редко позволяет себе высказывать против свою позицию. Поэтому он сейчас оказался в такой ситуации, из которой он пытается найти выход. С одной стороны, он как бы предполагал, что вступает в таможенный союз экономически, а теперь он видит, что он может потерять и политическую свою независимость. Кроме того, я думаю, что Астану стала настораживать очень агрессивная позиция России не только на глобальном уровне, но и на постсоветском пространстве, как она выстраивает позицию с Украиной, с Молдавией, да, только КНУК. И очень часто я слышала от экспертов такую позицию, что, к сожалению, такая позиция только кнута, она не всегда придет, принесет пользу. И Казахстан опасается, что этот кнут может повернуться и против него тоже. Поэтому он сейчас пытается лавировать, пытается выстроить свою позицию, чтобы не выглядеть тем, что он вчера говорил одно, сегодня другое. А в то же время Казахстан всегда боится выступать, скажем, открыто против. Он всегда избегает конфликтных ситуаций. И поэтому сейчас я вижу, что он нащупывает почву, можно ли в Белоруссии выступить, создать некий такой альянс, чтобы хоть как-то противостоять позиции России, не, скажем так, сильно ущемляя или меняя характер отношений с Россией. Потому что Казахстан очень сильно заинтересован в данный момент, вернее не Казахстан, а политическая элита нашей страны очень сильно заинтересована в России, в поддержке ее, потому что она обеспечивает и гарантирует определенную безопасность. Учитывая сейчас нестабильную позицию элиты внутри страны, мы знаем, что доверие к ней падает. И поэтому ей не хочется сейчас портить отношения с Россией открыто, но в то же время ее вот эти агрессивные позиции России немножко напрягают. Поэтому я думаю, что это определенная попытка, да, что-либо из этого выйдет. Но в отношении Армении и Кыргызстана, конечно, у нас с Кыргызстаном очень натянутые отношения. Конечно, мы друг друга недолюбливаем, вернее, наши политические элиты друг друга недолюбливают. И свободолюбие Кыргызстана немножко напрягает нашу элиту. Поэтому, конечно, она в открыто не будет заявлять о том, что она против. Тем более, внутри страны у нас идет, скажем, есть политические силы, которые достаточно громко и жестко заявили о позиции выхода из таможенного союза. Поэтому сейчас ей выгодно таможенный союз представлять положительной стороны, поэтому она, конечно, будет открыто приветствовать присоединение Кыргызстана. Но на деле, конечно, я думаю, что Казахстан не сильно заинтересован в вхождении Кыргызстана. Я думаю, что он будет выстраивать в этом плане отношения с Россией напрямую и договариваться, чтобы как можно, скажем, больше оттянуть этот момент.
У ефіру Радіо Свобода основні теми дня. Вісім журналістських організацій світу, так само Міжнародна федерація журналістів, заклікали Міністерство інформації Білорусі вернути ліцензію приватному мінському видавництву Логвінов. Профсоюзи світу сьогодні означають день за годну працю. Керівник Білорусі, приймаючи у Мінську українського прем'єра Миколу Азарова, пропонує шукати формулу дальніших дочиненняв митного зв'язу з Україною. Справа былой директорки цирку Тетяни Бондарчук протягнули еще на 3 месяцы. Отчиняется доброохотный рахунок для отверования на перевоз с Пакистану у Беларусь тела у загинулых журналистки-подорожницы Катерины Безматерных и ее мужа. Сестра померлого новолодарцы Игора Птичкина народила сына, якого назвала Игором у память брата. Свободы. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – белорусско-казахстанские отношения и перспективы Евразийского союза.
Арсений, я хочу звернуть увагу, что на передодні визиту в Казахстан Александр Лукашенко дал интервью казахстанскому телеканалу 24КЗ, где довольно так выразно выклал свою позицию относно будущего Евразийского союза и, ну, скажем так, дал свою интерпретацию, скажем так, кухни, как рыхтуется эта домова. И он, в приватности, резко выступил супротив стварэнне эканамічнага саюза ў палітычны, супраць увядзення адзінай валюты, супраць стварэння наднацыянальных органаў. І тут варта прыгадаць, што літаральна вось два тыдні таму, калі ў Астане, якраз менавіта ў Астане была сустрэча кіраўнікоў урадаў краін мытнага саюзу, то Міхаіл Мясніковіч, чек, в принципе, даволі асцярожны, так недвусмысловна скрытыкаваў нават падыходы Казахстану да праекту Еўразійскага саюзу. Дык вось, як бы, хто настойвае на палітычным вымярэнні саюзу? Адно Расія ці Расія разам з Казахстанам?
Мне здаецца, што ў пытанні стварэння адзінага палітычнага ў вымярэнні еўразійскай інтэграцыі Беларусь і Казахстан тут салідарны. Я нагадаю, што першым аб магчымасці стварэння гэтага вымярэння заговорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И он как раз в своем артикуле программном выказал думку об необходимости створения наднациональной структуры, якая будет объединять парламентариев Беларуси, России и Казахстана. Але он сказал, что это повинна быть Евразийская ассамблея, а не Евразийский парламент. Однако в худшем часе эту идею подхватил старшиня Державной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин, який пропоновал не обмежовываться только створением Евразийской ассамблеи, а створить полноватостный Евразийский парламент по прикладе Европарламента. И ну, таким чином, как бы Нарышкин, он трансформовал изначальную идею Назарбаева и, на мой погляд, инициатива по створению политического вымирения – это целиком российская инициатива. Потому что мы ведаем, что были комментарии и с казахстанского боку. Я маю на увазе Ерлан Карин, секретарь партии Нуратан, так само выказался супраць этой идеи. Белорусский бок, и он же так сказал, что вы там покуль сами вырешайте свои проблемы. Вот как Казахстан и Россия вырешать, так и мы будем робить. Тому как бы белорусский бок спочатку от обмеркования этой инициативы и он отстранился. Але зараз мы видим, что по мере наступления 2015 года белорусский бок все больше и больше свои остероги выказывает. Что дотычется альянса, мне вот эта гипотеза вельми сподобалась. Вот этот альянс, на мой погляд, может выступать у якости такого мощного рычага тиску на Москву, как переформатовать модель евразийских интеграционных процессов. Зараз интеграция здесняется на подставе модели четырех свобод. Свободный рух капиталов, працовной силы, товаров и послуг. Але есть іншая модель, об якой у приватности писал и Назарбаев в своем артикуле. Это переутворение евразийской просторы у простору прорывного промыслово-технологичного развития. Я б яким чином интерпретовал вот этот альянс, миновито як рычаг тиску на Москву, как вот Москву не примусить до змены подыходов да еўразійскай інтэграцыі.
Расія ў гэтым альянсе дамінуе, адсюль і гэтыя фобіі, адсюль і вось такое глухое апрыёрнае незадавальненне, што там расійскія палітыкі ўжо пачынаюць генераваць гэтыя ідэі пра усялякія надбудовы, пра агульны парламент і гэтак далей. Але ж менавіта вось гэта дамінуўная роля Расіі, тое, што гэта зусім іншая вагавая катэгорыя, якраз і робіць вельмі хісткім альянс Назарбаева с Лукашенко. Мы кажем про нечто такое эфемерное, то, что может у певных ситуациях у выгляде вот неких таких вельми глухих, вельми змикшованных заявов только прогучать. Ну, может за кулисами более неяк это будет артикуляваться выразно, але разом с тем я думаю, что и Лукашенко, и Назарбаев найперш каждый гуляя сам за себе. И думая, как найперш выгодно
выгадаць, можа нават сапраўды кінуўшы партнёра. Тут дзе партнёра, дзе супернік, цяжка разабрацца. Гэта ўвогуле сэнс усёй постсавецкай інтэграцыі, калі кожны хоча аб'ягорыць партнёра ці партнёраў. Для беларускага кіраўніцтва гэта ўвогуле фірмавы стыль. Вось цяпер давайте вачыма Лукашэнкі паспрабуем паглядзець на сітуацыю. Ужо не за гарамі выбары 2015 года. Сітуацыя фінансавая вельмі кепская. Трэба атрымаць ад Расіі паболей энерганосьбітаў па танных коштах, плюс добра там чарговы некі крэдыт па лініі, напрыклад, антыкрызіснага фонду Еўразэс. Карацей, атрымаць такую перадаплату, аванс за еўразійскую інтэграцыю. Заўжды Лукашэнку грошы патрэбны сёння, а там інтэгравацца будзем па-сапраўднаму заўтра. Приблізна так будавалася і саюзная дзяржава. І цэлы перыяд Мінск вельмі добра здымаў вяршкі, абяцаючы, што вось заўтра-заўтра мы там ўжо саемся ў экстазі, так бы мовіць. Таму я думаю, што і цяпер Лукашэнка трымае ў галаве вось гэтую парадыгму. І што тычыцца надбудоваў, гэта ўжо вельмі знаёмыя ноткі, таму што пры ўсім пры тым, хаця беларускі афіцыйны лідар заўжды хацеў такім выглядаць найпершым інтэгратарам, але разам з тым ён, у яго была такая і застаецца гэта фраза, што не трэба з даху пачынаць будаваць агульны дом, трэба спачатку стварыць падмурак, а гэта роўныя ўмовы гаспадарання. Калі без дыпламатыі, то бок хай Расія дасць нам нафту і газ па ўнутрырасійскіх коштах, вось, а тады будзем глядзець далей. Я думаю, што і цяпер Лукашэнка будзе найперш старацца атрымаць вось гэтую перадаплату, будзе даваць абяцанні, канешне, не адкруціцца, падпіша ён гэтыя дакументы, як і Назарбаеў падпіша, а далей будзе вось такая, ведаеце, барацьба бульдогаў пад дываном.
Арсеній, магчыма, у вас ёсць некія пярэчанні на такую карціну, якую намаляваў Александр?
Акрамя пытанняў энергетычных прэферэнцый, стаіць яшчэ пытанне, ну, вось гэтай мадэлі еўразійскай інтэграцыі, таму што пакуль што тая мадэль, якая прасоўваецца Масквой, я маю на ўвазе вось гэтай мадэлі чатырох свабод, яна не зусім карысная ні для Беларусі, ні для Казахстана. І вось, напрыклад, акрамя вось гэтых прэферэнцый, Беларусь бы жадала б, ну, стварэння нейкіх сумесных прадпрыемстваў, холдынгаў еўразійскага маштабу. Там аб'яднанне МАЗа з КАМАЗам, напрыклад, каб не канкураваць паміж сабою на нашых рынках, на замежных, але разам выступаць у якасці адзінага такого суб'екта транснацыянальнага, карпаратыўнага. Але мы сёння бачым, што ніводны праект па стварэнні сумеснага прадпрыемства з Расіяй ён не працуе, на жаль, і таму вось тую мадэль, якую мы пытались выстраивать с нашими российскими партнерами, мы зараз пытаемся выбудовать с нашими казахстанскими коллегами. И не просто так возникли совместные предприемства по вытворчести БелАЗов у Казахстане и МТЗ. Наша экономика экспорта ориентована, и тое, што экспорт з кожным годам зніжаецца ўсё больш і больш, гэта пытанне, якое мы таксама планавалі вырашыць з дапамогай еўразійскай інтэграцыі.
Талганай, у першаму паўгоддзю гэтага году доля Казахстану і Расіі ў гандлі Беларусі, знешнім гандлі, это 49,5%, ну, это амаль палов. І у Беларусі таксама спрачаюцца, ці добра этот еўразійскі саюз, мытны саюз, ці кепска, але, ну, вот, ёсць такі арытметычны аргумент. Палова нашага гандлю прыпадае на Расію і Казахстан. Ну, пераважна на Расію, але вось і на Казахстан таксама, на мытны саюз. Вось дадзеныя статыстычнага агенцтва Казахстана. На Беларусь і Расію за першае паўгоддзе, за 7 месяцаў гэтага года, 18%. 18% знешняга гандлю. Калі это такая сітуацыя, то чым, як той казаў, мёдам памазана Казахстану в этом саюзе, калі большая частка его гандлю ідзе не праз гэтыя краіны?
В этом союзе, конечно, Казахстан больше интересует политические вопросы. Вы правы, мы после таможенного союза, конечно, очень много потеряли. Да? У нас резко возросли цены, социальная напряженность резко увеличилась. И самое главное, это наносит ущерб нашему малому и среднему бизнесу. У нас в Казахстане очень хорошо себя чувствует крупный бизнес. потому что они пользуются поддержкой президента. Вот. А малый и средний бизнес, конечно, у нас заявляется, что создают хорошие условия, но на самом деле это не так. Даже до вступления таможенного союза в среднем малый бизнес был, скажем так, на очень плохое состояние. Но после вхождения в таможенный союз, то, конечно, многие у нас обанкротились. Молочная продукция у нас полностью уже российскими, у нас казахских нет. То есть казахские товаропроизводители проигрывают очень сильно, Россия доминирует. Соответственно, поэтому у нас очень большой протест внутри страны против таможенного союза. И поэтому у нас речь идет о том, чтобы выйти из этого союза, потому что у нас экономически мы получаем очень много минусов, нежели плюсов. Но для политической элиты, конечно, это приносит больше политической выгоды, поэтому он сейчас продолжает на этом настаивать. Экономическая сторона у нас на международном уровне, да, он не всегда доминирует. У нас на международном уровне больше политические амбиции. В частности, Казахстан, вступая в таможенный союз и евразийскую интеграцию, всегда надеялся на то, что он там будет играть определенную роль. И думал, что Россия будет к этому, скажем, прислушиваться и будет равноправным партнером. Но, скажем, три года в таможенном союзе ярко показывает, что Казахстан не будет равноправным партнером. И политические выгоды тоже уже, скажем так, не так выгодны. Но все же, я думаю, что политическая составляющая для Казахстана играет большую роль, нежели экономическая, потому что у нас рядом здесь Китай, который проводит очень в последнее время очень активную экономическую политику, и у нас есть внутри опасения в отношении Китая, поэтому если сравнивать между Китаем и Россией, то, конечно, Россия ближе, поэтому есть некая попытка и защититься от китайских наших соседей.
Проблемы, например, для Беларуси у великим собекоште продукции. Лукашенко, как сам был совгасный директор, и он шаленые гроши по-советску просто убухвая в эту сельскую господарку. А вот який момент, до 2017 года, по воде правила умытного связу, дотации мусят быть минимизованные. И вот это великая погроза для белорусского сельскохозяйственного экспорту. Навод беда не у тем, что там некие будут политичные надбудовы, парламентские и так далее. Я думаю, тут весь великий досвід, коли створалася парламентская ассамблея Евразес, ранее еще парламентский сход союзной державы. Ну, это были такие декоративные структуры, синекуры, так бы мовить, там поехали недзе, а то пили коньяку. Я думаю, что для Лукашенки страшнее именовито экономичные надбудовы. Вот чем далее, тем более, треба будет делеговать полномоцтвы на узровень Евразийской экономической комиссии и инших структур, которые будут вызначать макроэкономичную, финансовую политику. И это как нож острый для Лукашенки. Бо сегодня он загадает, там, надрукуют гроши на посевную, загадает, дадут кредиты стратным предприемствам. Коли хочет, он там девальвацию проведет, и наоборот, штучно будет подтримливать рубель. А тут уже такой гуйни не будет. И вот это, я думаю, как раз зерне великих конфликтов будут вельми мощные скандалы.
Слухали передачу.